Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин постоянно общается с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Их договоренности по Нагорному Карабаху постепенно выполняются. В целом, работа в этом направлении идет неплохо, заявил Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля напомнил, что трехстороннее соглашение удалось заключить при активном участии российского лидера. Осенью прошлого года в Карабахе возобновились боевые действия. Армения и Азербайджан несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы, Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В России за сутки выявили свыше 23 700 новых случаев коронавируса, скончались еще 783 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране подтвердился у 6 миллионов 30 тысяч жителей. Большинство из них выздоровели, 150 тысяч 705 пациентов врачам спасти не удалось, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Разрабатываемый в Санкт-Петербурге биочип сможет определить коронавирус за 5-10 минут. Предполагается, что к концу года тестовый образец уже будет готов, рассказала кандидат физико-математических наук Татьяна Зимина. Она уточнила, что существенно ускорить внедрение биочипов в клиническую практику смогут поддержка Роспотребнадзора и выделение финансирования. Добавлю, биосенсоры разрабатывает Государственный электротехнический университет ЛЭТИ. Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева, устроившего массовое убийство в Казани, еще не завершена. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете России. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Олимпиада в 2032 году пройдет в Брисбене. Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета. Примечательно, что летние игры пройдут зимой. Но в Австралии это лучшее время года, пояснил мэр Брисбена Адриан Шринер. Брисбен был единственным кандидатом на проведение игр. После игр в Токио летняя Олимпиада сначала пройдет в 2024 году в Париже, а еще через 4 года в Лос-Анджелесе. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Исторический календарь.
21 июля 356 года до нашей эры Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе. И в этот же день, 21 июля 1365 году уже нашей эры, землетрясением было частично разрушено другое из семи чудес света – Александрийский маяк. А еще в легендарный список семи чудес света входит колосс Родосский. Это была гигантская статуя древнегреческого бога солнца Гелиуса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноименном острове в Эгейском море в Греции. Колосс высотой 36 метров был построен в 282 году до нашей эры. Вообще-то Родоса заказали скульптору Хоресу глиняную статую высотой всего 18 метров. Заплатили. Потом сказали мало, потребовали увеличить статую вдвое. Еще заплатили столько же. Но вот какая заковыка. При удвоении высоты объем материала увеличивается не в 2, а в 8 раз. Но у Родосов, по-видимому, с математикой дела обстояли плохо. Они были народом веселым и беззаботным, о последствиях не задумывались. А для скульптора все закончилось плохо. Он был полностью разорен, вдобавок за ним охотились древнегреческие коллекторы. Хорес не выдержал их наездов и покончил жизнь самоубийством. Но работа его была великолепной. Юноша-бог с лучистым венцом на голове, напряженно всматривающийся вдаль, на белом мраморном постаменте был виден морякам за много километров от гавани Родоса. Согласно одной из легенд древнегреческих СМИ, первого колосса Родосского всего через полвека после открытия разрушило землетрясение. Колосса восстановили, но опять случилось землетрясение. Греки плюнули и больше восстанавливать не стали. Пусть валяется. Дескать, будет потом о чем историкам писать. Вот такой он был колосс на глиняных ногах. 21 июля 1836 года скончался литератор Алексей Алексеевич Перовский, писавший под псевдонимом Антоний Погорельский. Небрачный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского, министра народного просвещения, получивший фамилию Перовский по подмосковной усадьбе отца Перова. Окончил Московский университет, служил в Сенате. В 1812 году, вопреки воле отца, ушел добровольцем в армию. Участвовал во многих сражениях Отечественной войны и заграничных походов. В Германии он познакомился с фантастической прозой Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которая оказала большое влияние на его творчество. А свое первое произведение Погорельский опубликовал только в 1825 году. Это была повесть «Лафертовская маковница». Позже вышел его сборник под названием «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии», «Роман Монастырка», «Детская повесть», «Черная курица» или «Подземные жители». И он написал для своего воспитанника и племянника Алёши, который в будущем станет знаменитым писателем, графом Алексеем Константиновичем Толстым. Он хорошо знаком нам не только как драматург и поэт, но и как автор готических триллеров «Упырь» и «Семья Вурдалака». А все началось с дяди, с его фантастической повести «Лафертовская маковница». По мнению критиков, это произведение в известной степени предвосхитило «Вечера на хуторе близ Диканьки Гоголя» и произведение князя Владимира Адоевского. Пушкин, хорошо знавший Погорельского, был восхищен повестью и позднее процитировал ее в своем «Гробовщике». Благодаря отцовским связям, который, как уже говорилось, был министром, Антоний Погорельский близко познакомился с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Карамзиным, Гоголем. В их кругу он получил репутацию шутника, любителя розыгрышей и мистификаций. Однажды Погорельский чуть не довел до обморока пожилого Прокоповича Антонского, ректора Московского университета и председателя общества любителей российской словесности. Погорельский однажды написал совершенно глупые стишки, какую-то шуточную чепуху, типа «Авдул визирь на лбу пузырь холит и лелеет» и так далее. Прочитав их Антонскому, он серьезным видом говорит, что желает прочесть стихи свои на публичном заседании общества. Робкий Антонский не знает, что и сказать. Ведь отец этого шутника – его непосредственный начальник, министр народного просвещения. Антонский, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милые и замысловаты, но, кажется, неуместно читать их в ученом собрании-то». Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противоцензурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Прокопович Антонский бледнел, краснел и чуть не упал в обморок. Видя такое его состояние, сын министра сжалился и с напускной грустью сказал: «Хорошо, я не буду ничего читать. У нас на Руси никогда не понимали истинных талантов». 21 июля 1796 года скончался шотландский поэт Роберт Бёрнс. Ему было всего 37 лет. На этом рубеже, как отмечал Высоцкий, легли и Байрон, и Рембо, и Маяковский лег виском на дуло. Да и не только они. И Пушкин, и Моцарт, и многие другие. Уже первый сборник Бёрнса, стихотворение преимущественно на шотландском диалекте, имел огромный успех. Но, несмотря на это, поэзией Бёрнс занимался в перерывах между основной работой. А служил он